Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Ивано-Вознесенской епархии и иеромонах Макарий Маркиш.
Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте, Денис! Очень рад снова у вас быть в гостях.
Очень приятно. Тема нашей передачи сегодня – учеба и работа. Итак, первый вопрос. Вот хочется узнать, как соотносится духовный аспект любой работы и материальный? То есть любая работа – это прежде всего заработок, но работа может являться и способом духовного развития человека. Как вот эти две стороны соотносятся между собой?
Вы знаете, вопрос очень хороший. Он относится, пожалуй, не только к работе, в исполнении какой-то должности, за которую человек получает вознаграждение, но просто ко всей нашей жизни. Просто ко всей нашей жизни. Человек – существо небесно-земное. И ошибкой было бы думать, что вот между этими двумя составными частями или компонентами можно как-то провести линию. Вот это будет моя небесная часть, а вот это земная. Это неправильно, это не православие. Это не соответствует православной антропологии. Как две стороны у монеты или у медали. Действительно две стороны, но они неразрывны друг от друга. Неотъемлемы друг от друга. Они существуют одна без другой. Так и здесь, так и в работе тоже в нашей. И дальше, чтобы тему эту развить, надо обнаружить огромное разнообразие разных дел, которые человек делает на этой земле. Возьмем, грузчика, что-нибудь такое совсем простое. Вот он приходит на вокзал, на железнодорожную станцию. Ну, в наше время это реже уже бывает. Ну, так представим себе, разгружает цемент или, там, не знаю, мешки с зерном или еще что-нибудь. Ну, прямо скажем, в самой его работе тут небесные-то компоненты мало. В том, как он терпеливо переносит свою нелегкую долю, в том, как он честно трудится, в том, как он выкладывается, в том, как он помогает другим работникам, ну, понятно, да? Проявляется его личность. Но в самом труде, в самой его профессиональной работе, в напряжении мышц и таскании этого мешка несчастного или вдыхании этой цементной пыли, трудно увидеть непосредственно дорогу в небо. А возьмем работу художника, просто художника, или вот телевизионного оператора или режиссера телевизионной программы здесь вот на канале «Союз». Его работа, можно сказать, сама по себе неотрывна от очень важной духовной, церковной, просветительской задачи. Видите как? И первоначально, вот если мы посмотрим традиционные времена давние, какая была работа обычного человека? Обычного земледельца был, земледелец или скотовод. И тут вот встречаются, конечно, земное и небесное сходятся вместе. Потому что земледелец – это хозяин земли. Это человек, который буквально возделывает эту землю, бережет ее, заботится о ней, добивается, чтобы она приносила урожай, чтобы она не портилась, эта земля, чтобы она оставалась плодородной. Буквально почти что по словам Творца, который заповедал Адаму заботиться о рае. Но с тех пор, как я говорю, многое изменилось. И вот это разнообразие, эту диверсификацию, говоря языком ученым, или разнообразие условий необходимо учитывать.
А может ли человек, как бы не меняя работы, оставаясь на своем прежнем месте, так преобразовать свое дело, чтобы оно стало вот именно духовным путем?
Ну, будем говорить так, в хороших условиях, в лучшем случае, да, можно. А в менее благоприятных, оказывается, невозможно. Еще вернемся, к примеру, с человеком, который разгружает цемент. Ну, вот он может только проявлять какое-то терпение и смирение. И то не очень понятно, зачем. Может быть, в условиях современной жизни ему проще бросить эту работу, научиться чему-то более серьезному, интересному, полезному и доходному. И изменить свою профессиональную жизнь. Что мы, кстати, искать и рекомендуем. Сплошь и рядом, вот ко мне, когда обращаются люди, просто как священнику, и рассказывают о своих жизненных трудностях, если их работа не квалифицированная, если этот человек способен, а, как правило, в общем-то, люди все способны к профессиональному росту, я практически всем даю очень настоятельную рекомендацию учиться, профессиональную подготовку свою совершенствовать, менять работу неквалифицированную на более творческую, на более перспективную, интересную и лучше оплачиваемая.
В любом возрасте, вы считаете?
Ну, иногда бывают исключения, конечно. Человек накануне пенсии и собирается на пенсию ходить, и говорит, вот мне 2-3 года доработать, еле-еле я терплю, мне трудно. Ну, потерпи уж тогда, если есть возможность, если физические силы позволяют, можно и так. Но в основном, конечно, речь идет о молодых людях, о людях, которые выбирают себе дорогу, определяют свой, так сказать, практический жизненный путь, материальный жизненный путь. Я не говорю о духовном жизненном пути, который направлен вверх, а материальный жизненный путь направлен по горизонтали, его надо выбирать, о нем надо заботиться. Это одно из заблуждений достаточно распространенных, что то, что происходит в земной жизни, это не важно. Важно. Очень важно, как аналогия простейшая, кажется, уже приходилось ее слышать не раз, между яйцом и скорлупой. Важна скорлупа для яйца? С одной стороны, не важна. Птенец-то, скорлупа лопается, птенец вылетает. Или скорлупа сломается раньше времени, или будет в ней отверстие какое-нибудь, птенец либо задохнется, либо погибнет. Значит, важна эта скорлупа.
То есть скорлупа – это
земная материал. Наша работа, да. Земная наша жизнь. Да.
А как, например, вот человеку быть в такой ситуации, когда он уже утвердился на месте своей работы, уже оброс связями, и у него друзья, знакомые, обязанности. Но он понимает, что это место не вполне то, чего бы он хотел, а связи, вот эти личностные связи, ему рвать не хочется. Не будет ли это предательством, например, вот тех людей?
Представить. Почему предательством? Предательством людей. Ну, в общем, люди работают. Представим себе, типичная, конечно, это аналогия, или как даже метафора уже в наше время, механик по ремонту паровозов. Вот работают люди, чинят паровозы, а мы прекрасно помним, что в 50-е годы, 60-е паровозы сошли на нет. И больше они их перестали ремонтировать, их свезли все на железнодорожные отстойные пути и заменили тепловозами, электровозами. Ну что же надо этим механикам по ремонту паровозов? Искать новых профессиональных путей. Обязательно. Это будет не столько предательство, сколько, наоборот, толчок в нужном направлении. В моей, я помню, практике был интересный очень эпизод. Я работал в компании, а у нас был конкурент. И конкурент был такой достаточно шустрый. И он начал людей переманивать, так сказать. Приглашать себе. Несколько человек из нашего отдела ушло в другую компанию. И они получили надбавку к жалованию основательную. Заслуженно, очень хорошо. Звонили мне, а я сказал, что мне это не надо. Отказался просто с ними разговаривать, потому что я должен был как раз в это время возвращаться в Россию через год, чтобы мне было менять работу. Вот. Прошло буквально несколько недель после этого телефонного звонка. Меня вызывает начальник. И объявляет, что у меня надбавка к жалованию очень солидная, 30% сразу. Я пальцем не пошевелил по этому поводу, чтобы мне получить эту надбавку. Но благодаря тому, что мои коллеги перешли на другую работу, я был вознагражден. Ну, понятное дело, давали нам эти надбавки, чтобы мы не переходили к конкуренту. Значит, благодаря тому, что кто-то перешел в другую работу, остальные тоже были вознаграждены очень хорошо. И так и работает, в общем-то говоря, свободный рынок рабочей силы. Ровно так.
Скажите, а вот какими принципами, на ваш взгляд, должен руководствоваться человек при выборе своего дела, своей профессии?
Это дело серьезное. Это дело серьезнейшее и очень многогранное. Начать надо с того, что у нас часто наше старшее поколение, родители, своим детям, а иногда и внукам, начинают их, когда они входят в возраст, 16 лет, 15, 16, 17, время выбора жизненного пути, начинают им как-то, сказать, куда-то ориентировать на что-то. Вот хорошо бы, чтобы ты был адвокатом, или чтобы ты стал врачом, или ты будешь военным, или ты там будешь еще что-то. Не очень разумно. Это я к старшим обращаюсь. Не очень разумно. По той причине, что без жизненных, без трудностей, без разочарований, без каких-то крутых препятствий, которые надо преодолевать, жизнь человека вообще никогда не проходит. Никогда вообще. И если этот юноша или девушка будет с самого начала знать, что это папа с мамой его туда подправили, а теперь плохо дело пошло. Значит, это будет ему очень большое разочарование и, фактор отрицательный, который только может привести даже к какому-то срыву жизненному. Если же он будет твердо знать, что это он или она выбрал это решение, что это его решение, что ему надо двигаться, папа с мамой стоят рядом, поддержат в случае чего, как-то помогут. Но всегда напомнишь, ну, дорогой мой, ты вот решил, давай теперь, взялся за гуш. Ты сам взялся за гуш, не говори, что не дюж. Это, наоборот, будет фактором вдохновляющим и воодушевляющим. Вот это первое. А дальше надо посоветовать нашей молодежи выбор делать, грубо говоря, постепенно, сужая направление своего движения, сужая возможные варианты своего движения. Ну, понятно, да? Ребята, девушки учатся в школе, там 8-й, 9 класс, 7-й, там 8-й, 9-й. Более-менее видно, у кого какая вот успеваемость, у кого какая область интересов. Одному интересно решать задачи по математике, другому эти задачи в ОГДе сидят. А ему интереснее, там, не знаю, какие-нибудь модели делать из фанеры или из бумаги, чтобы они летали. У одного один руками работает, другой больше головой. У одного голова больше направлена на формальные какие-то технические знания, точные науки. У другого гораздо интереснее гуманитарные области. Музыка, живопись, поэзия, литература. Вот здесь вот можно сделать выбор. Понятно, человек, который интересуется в основном музыкой и поэзией, его запихивать в технический вуз совершенно не нужно. И наоборот, это не нужно запихивать гуманитарный вуз того, кто больше интересуется электроникой и техникой. А дальше, точнее, жизнь покажет. Потому что он сегодня, в 2013 году он поступил в институт, в 2018 он только закончит его. И как будет тогда обстановка складываться? Что произойдет за эти 5 лет? Я уже не говорю с этим парнем или девушкой, а с экономикой, какие будут потребности, какие специальности будут более необходимы, чем другие. Мы сегодня знать не можем. Поэтому вот этой молодежи, которая приобретает свое специальное, техническое или высшее образование, важнее всего вот эта вот способность выбирать, способность маневрировать, подвижность, умение учиться. Вот то, что у нас часто об этом говорят, и говорят, да, мы должны учиться, все правильно, молодежь должна знать, как приобретать знания, но на практике это далеко не всегда реализуется. А вот родителям и самим молодым людям об этом нужно заботиться. Интернет нынешний представляет собой прекрасное для этого поле. Одни сидят там до опупения, какие-то нажимают кнопки и стреляют какие-то там танки или я уж не знаю кого, а другие через этот интернет приобретают очень серьезные, практически полезнейшие навыки.
Скажите, а вот как быть в такой ситуации, когда возникает конфликт между поколениями? Например, родители не принимают выбор ребенка, так что было бы правильнее послушаться родителей и пойти все-таки по этому пути, либо своему смутному, может быть, еще не оформившемуся чувству довериться?
Это надо родителям, вот этот разговор вести с родителями. И прежде всего напомнить им, что ребенок у них будет тогда, когда их сын или дочка женится или выйдет замуж, родит им внуков. Вот тогда будет у них ребенок. А пока они еще не вышли замуж, не женились, ребенков у них нету. У них ребенки кончили где-то в возрасте примерно лет 10, 11, 12. С этого возраста молодым людям, парням и девушкам, подросткам, надо постоянно напоминать, что они больше не дети. И термин этот «дети» я бы просто под угрозой телесного наказания убрал из обихода и семейного, и школьного. Недавно я был в вузе в одном, и там преподаватель опытный говорит, ну, дети собрались. Я говорю, где, какие дети? Он говорит, я имею в виду студенты. Я говорю, да что, позвольте. Ну, мы и так называем их детьми. Я говорю, очень даже напрасно. Очень напрасно. Вот. Значит, я думаю, что этим все сказано. И эти родители наши, еще раз, бабушки иногда в этом деле участвуют, и дедушки, должны проявлять колоссальное уважение, внимание, осторожность по отношению к вот этому молодому поколению. И, избави Бог, на них оказывать какое-то давление. В смысле том, что вот надо тебе учиться, или надо тебе там то, другое, тому учиться, или этому, я вот тебе не допущу, чтобы ты... Все это бомбы или прямого действия, или замедленного действия. В крайнем случае замедленного, а иногда и прямого. Ни в коем случае нельзя допускать это.
А вот, например, молодой человек выбрал какой-то путь. Угу. И на этом пути у него что-то получается, и действительно есть какие-то результаты, успехи. Но он понимает, что это не совсем то. Хотя польза от этого действительно есть. И это находит отклик у других людей. И у него складывается путь, то есть... Он действительно складывается и неплохо складывается, но
удовлетворенности нету. Вот это уже вот. Сложнее.
Да.
Если это проходит, если этот конфликт внутренний, видите, мы с вами только что обсуждали конфликт внешний. Папа с мамой ногами топают, руками хлопают, требуют что-то такое от парня или девушки. Это не нужно так поступать. А вот если внутри него, вот тут действительно, если родители нормальные люди, если они свой родительский долг, прямо вот говорю, исполняли правильно, то тогда к 18, 19, 20, 22 годам их отношения с сыном или с дочерью переходят на новый такой взрослый, доверительный уровень. Понимаете? Здесь сравнение очень интересное. Вот у человека, как мы знаем, есть зубы молочные у мальчика маленького и девочки. Эти зубы нужны, чтобы жевать пищу. А потом они выпадают и заменяются уже зубами коренными. Молочные временные, а коренные постоянные. Но также точности отношения между родителями и детьми тоже имеют две фазы. Молочную фазу и коренную фазу. Вот молочная фаза – отношения папа большой, мама большая, а мы маленькие. Отношения сверху вниз. А потом как раз в том самом возрасте, когда коренные зубы, ну вот где-то там 10-12, подростковый возраст, предпереходный или переходный, эти отношения должны замениться равными. Мы с тобой участники одного дела, мы члены одной семьи, мы части одного организма. Ну, понятно, мальчик 14-13 лет еще не может быть полноценным членом семьи, но уже эти коренные отношения должны начать расти. С тем, чтобы к 18-20 годам он мог сесть рядом с отцом, посмотреть ему в глаза, посидеть, подумать, обсудить, получить, быть может, помощь, может быть, в том числе и материальную помощь. Не так выцыганивать там, дайте мне на сигареты, дайте мне на кино, дайте мне на вино, дайте мне на то, на другое. А уже всерьез, чтобы папа с мамой сказали, ты знаешь что, ну, видно, что-то это плохо делает, против шерсти тебе. Давай, хочешь, вот мы тебе можем финансовую помощь оказать тебе, ты этот вуз свой оставляй и давай в другой иди. Вот если такой вот разговор будет между родителями и детьми, это может статься двоякая польза. И польза в переориентации или исправлении каких-то ошибок, которые этот юноша или девушка совершили вначале. Ну, неправильно выбрал путь жизни. Я таких людей встречал. Пошел он, папа с мамой как-то ему помогли, и он поступил на медицинский. Ну, никак дело не идет. Учится, упорно, действительно, как вы говорите, добивается чего-то. Но не лежит у него душа. Он хочет быть военным, хочет стать офицером. И вот если в этот момент родители его поддержат, то, я говорю вам, двоякая будет польза. И личный какой-то рост, исправление естественных совершенно ошибочных решений, которые у каждого человека бывают ошибки в жизненном пути. И одновременно укрепление вертикальных связей между поколениями. Сын или дочь увидит, что папа с мамой не какие-то там тираны, или, по крайней мере, даже, я не знаю, там, манипуляторы, которые манипулируют как куклой. А это родные люди, это друзья, это лучшие друзья в этом, на этом свете.
То есть получается, что выбор пути – это еще и дело родителей. Требования к родителям предъявляются высокие.
Да, совершенно верно. Выбор пути детей, выросших детей – это ответственность родителей. Помощь, содействие, правильное содействие, как я сказал. Не административное давление, не административный ресурс, а именно содействие, сотрудничество требуется от родителей. Ну, иногда не требуется. Что бывает, иногда все достаточно так гладко идет и… Юноша и девушка говорят, все, я вот поступил учиться туда-то, буду учиться хорошо, ради бога. Ну, а иногда надо бывает помогать, содействовать. В всяком случае, что твердо надо, это вот отношения, вот эти вот отношения на равных между поколениями. Вот их обязательно нужно развивать, консолидировать, заботиться о них. И тогда в том числе и профессиональная жизнь молодого человека, его учеба пойдет гораздо успешнее.
Да, мне кажется, это очень важно.
Бесспорно.
Угу. Вот такой еще вопрос. Скажите, как вы думаете, стоит ли резко менять работу, вид деятельности, именно идти на такой риск и не постепенно, как бы превращая все это в такую резину, которая тянется постоянно, а вот так вот, как говорится, с плеча?
Вот знаете, вопрос очень хороший. И ответ, наверное, как вы говорите, с плеча дождать невозможно. А надо подумать об обстоятельствах, об обстановке. Если этот человек молодой, не обременен семьей, не обременен ответственностью, родители у него живы-здоровы, имеют там источник дохода, он сам, как сказать, сам перед собой отвечает. Но почему бы ему не пойти на этот риск? Он как бы ничего сильно потерять не может. Ну, потрудится, поработает, там побьется немножко, как рыба об лёд, Получится хорошо, не получится, еще куда-нибудь найдет какой-нибудь ход жизненный, ничего такого. А если это человек, у которого есть жена и дети, или папа с мамой, которым надо помогать, или еще какие-то обстоятельства жизненные, еще какая-то ответственность на нем лежит, он уже рискует многим. Что-нибудь пойдет не так, куда он денется? Пойдет в какую-нибудь там, не знаю, какую-нибудь компанию откроет, вот как у нас часто бывает, предприниматель молодой открывает свое дело. Бац, 3 года прошел, он банкрот уже. Если на этом банкротстве окажется, в результате этого банкротства, без средств существования окажутся его любимые люди, из которых он отвечает, его семья, его жена, его дети, ну, уже результат совсем другой. Вот поэтому надо обстановку прикинуть, вот как мы только что с вами говорили, посоветоваться со старшими людьми, с людьми, с которыми у тебя есть доверие, у которых есть опыт жизненный, которые могут тебе что-то сказать, как-то направить, поддержать и принять правильное решение. Опять-таки резко. Бывают разные уровни резкости. Если, ну, скажем, там, не знаю, хочет человек стать художником. Ну, становись, пробуй. Ничего тут, мало чем рискуешь. Поработаешь, будешь писать, там, да, учиться. Не получилось, ну, пойдешь снова там куда-то. А другое дело, когда ты берешь и, не знаю, там, под залог родительской квартиры получаешь кредит. Дело твое разорилось, родительскую квартиру забрали за долги. Все на улице остались. Вот вам результат вашей самой предпринимательской деятельности.
Скажите, вот а в такой ситуации, например, когда человек о чем-то мечтает, о какой-то деятельности, это дело его мечты, но способности его этому не соответствуют. Вот. Наверное, все-таки в таких...
Правильно, правильно. Мечта сама по себе, ну, мы не можем, понимаете, запретить мечту, это глупо. Мечта всегда существует, но ее надо обязательно с чем-то балансировать. Она обязательно должна быть уравновешена здравым смыслом, рассудком, расчетом, в том числе и не только своим, а других лиц, желательно более опытных или более трезвомыслящих. Удивительно, что и обратное тоже необходимо, что мечта все-таки нужна. Жить, даже жить, вот, так сказать, материальную свою какую-то жизнь устраивать, профессиональную жизнь или предпринимательскую деятельность, без каких-то таких более-менее абстрактных планов, далеко летящих фантазий даже, не годится. Надо давать ход этим фантазиям и мечтам, этим планам, но обязательно уравновешивать вот тем, что мы с вами говорили. И если человек это, так сказать, это равновесие принимает, он увидит, что да, я хотел бы стать оперным певцом, но проблем со слухом, я ля от ми никак отличить не могу. Ну, понятно, что далеко я не уеду. Ну, вот в таком духе и остальное. Эти, как бы сказать, сдерживающие факторы, они могут быть не столь простыми, как я привел пример. Если человек хочет открыть парикмахерский салон, например, ну, мало ли, а их парикмахерских салонов уже 5 или 6 в округе, и они друг с другом находятся в состоянии острой конкуренции, и клиентов-то им не хватает уже сейчас, то открывать 7-й, ну, будет явно не раз.
Да.
А если взять с этой мечтой и уехать в город Якутск, например, где парикмахерских салонов нет, но я наугад говорю, там дело, наверное, пойдет.
Вот вы долгие годы прожили в Америке. Да. Скажите, а есть какое-то различие между отношением к делу у американцев и у русских? Вот в чем какое-то вот различие в менталитете, вот подход к своему делу есть какой-то?
Есть, и можно его практически полностью списать на наш недостаточный опыт вот этого вот свободного предпринимательства, ответственности за свое дело, деловитости, расчета даже, будем говорить, трезвого взгляда на мир. И вот, так сказать, наличие такого опыта, наличие такой жилки, не просто личной какой-то жилки, а длительного, национального же опыта у народа североамериканских штатов. Иногда это выражается в наших прямых просто недостатках, в наших грехах. Я приведу такой простейший пример. Приходилось обсуждать это с людьми. Вот город есть, и вот человек, или город, или район, взял заем, открыл магазин, или купил бензоколонку, неважно, что там, или что, какое-то дело начал. И оно у него пошло, хорошо пошло. 3 года прошло, он расплатился с кредитом, купил новый дом, там еще что-то. Вот в условиях Америки это прежде всего, если скажут, вот что-то это произошло, я подойду и соседям спрошу, ну вот вы знаете, вот там вот ваш сосед, он купил бензоколонку, да, знаю. Вы знаете, у него сейчас доходы огромные? Мне ответит, скажет, не мое дело. Здесь доходы хорошо, он пускай разбирается, налоги платит, и слава богу. У нас, к сожалению, типичный ответ, к счастью, не универсальный, но достаточно типичный. Да, конечно, вор, он взятки дал или взятки брал, или там еще что-то делал. Конечно, раз у него много денег, так он мерзавец, безусловно. Вот такое злопыхательство, такая злоба в сердце, которая берется из зависти. Распространенный грех, распространенный порок, с которым надо бороться. Одно из качеств, чисто внешнее, как даже не столько качество, сколько обычай североамериканский, который у нас, к счастью, начинает распространяться, но еще отнюдь не вошел в норму. Это качество держать рот на замке в отношении материальных средств, в отношении денег. Если я купил пирожок, который обычно стоит 50 центов, а я купил за 25, я могу всю свою эту всю компанию, свою всех сотрудников об этом рассказать, как я сэкономил 25 центов на пирожке. Но если я купил автомобиль, который там стоит 5 тысяч долларов, а я его купил за 3, сэкономил, я уже, в общем-то, буду держать язык за зубами. Хотя кому-то из близких друзей скажу, да, ты знаешь, вот мне удалось купить машину, тоже хорошо. А если я купил дом, то я уже просто точно никому говорить не буду, никаких материальных подробностей рассказывать не буду. А уж сумма зарплаты, сумма дохода – это просто нет и все. Никогда, ни при каких обстоятельствах, никто никому не рассказывает сумм заработка. Прекрасно помню, как перед нами выступал, какое-то собрание было, совещание точнее, наш, по-русски бы сказать, начальник отдела. Перед ним сидело человек, может быть, 40. И он говорит, вы прекрасно понимаете, что я же не знаю, сколько вы зарабатываете. И ему не надо было особенно об этом распространяться, просто само собой разумелось. Потому что конкретно кто сколько зарабатывает из его подчиненных, знают только менеджеры, руководители нижнего звена. У менеджера есть бюджет на его группу, и сколько начальник знает общий бюджет, а сколько кому приходится, он не знает и не имеет права знать. Знает там платеж, бухгалтерии, но они тоже, естественно, никому не распространяют. И вот это крайне важное качество. Крайне важное качество. Помалкивай и сам нос свой в чужие дела не суй, и другие в твои дела не будут совать нос. Из-за этого возникает некоторое такое, дружелюбное по возможности отношение к успеху друг друга.
Угу. Мне кажется, что у нас такое отношение предубежденное к людям расчетливым, зарабатывающим. И иногда кажется, что вот такой карьеризм, это кажется карьеризмом. Вот для русского человека.
Я думаю, что не столько для русского, сколько для наследника советской эпохи. Понятие карьеризм достаточно размытое. Оно предусматривает некую нечестность, наглость, настырность какую-то, какие-то очень негативные черты, которые присущи людям, и их надо избегать, разумеется. Но возьмите от, традиционное обычное общество. Вот есть, мы с вами вспоминали сегодня, земледельцы. Земледелец пашет землю. Что, он хочет получить больше урожай? Хочет. Он трудится ради того, чтобы получить больше урожай? Да, трудится. Он вкладывает в это силы, вкладывает в это свою энергию? Да, прекрасно. Это плохо? Это очень хорошо. Купец уже ближе к нашим делам торгует. Мы вспоминаем Серафима Саровского, который вот эту самую метафору о купеческой коммерческой деятельности, извлечение максимального дохода из имеющихся средств приводил как аналогию жизни духовной. Прекрасно, наверное, это помните. В одной из бесед с Мотовиловым, насколько я помню. Вот мы это родители, купцами были, мы торговались тем, чтобы извлечь наибольший доход из наших капиталовложений. Вот так и мы, будучи христианами, должны стремиться к наибольшему духовному, к духовной пользе. Вот вам, пожалуйста, норма человеческой жизни. А в советских условиях, в условиях отсутствия свободы, в условиях, будем говорить, доминирующей силы коммунистической партии, любой успех был связан с успехом продвижения по партийной иерархии. То есть лжи, обмана, вес Божий, естественно, участие в недобрых, злых и безбожных делах, которые творили коммунисты. Это само собой разумеется. Но, к сожалению, вот этот менталитет еще остался в нашей стране. Я надеюсь, что он будет преодолен достаточно быстро.
То есть такая непредприимчивость.
Ну, тут целый, как бы сказать, целый букет болезней, как говорят врачи. С одной стороны, безответственность, лень. С другой стороны, злоба, зависть, неприязнь к чужому успеху.
А если вернуться к нашему первому вопросу, вот мы говорили о материальном аспекте и о духовном аспекте. Вот не могли бы вы подробнее о духовном аспекте рассказать, каким образом работа может стать способом духовного развития человека?
Тут можно еще на шаг сделать еще один назад и посмотреть на образование, на учебу. Учеба, любая учеба, кроме маленьких детей, там, которые первый там, класс, по пятый, по шестой, понятно, да? Азбука изучают они что? Арифметику, чтение, грамматику. Там. А дальше, начиная со средней школы и вплоть вот до седых волос. Любая учеба достаточно четко разбивается на две, имеет две компоненты: профессиональная подготовка и личный рост. Понятно, что такое профессиональная подготовка, да? Человек участвует в экономической жизни, предлагает свои способности, таланты на рынке рабочей силы. И для того, чтобы быть успешным участником этого рынка, надо обладать какими-то качествами. Понятно, что такое личный рост. Человек приобретает образование, узнает больше, расширяет свой кругозор, совершенствует свою душу, приобщается с сокровищами мировой цивилизации, приобретает способность дальше видеть, больше знать, лучше чувствовать, лучше понимать. И в том числе все это направляется к его религиозному, духовному строю. Все это элементы одного и того же здания духовного, духовного роста личности. Вот можно простую аналогию, так сказать, не аналогию, а простой пример привести, условный пример. Скажем, человек, который оказался прикован к постели, человек, инвалид первой группы. Ну, допустим, там у него нету ног или он парализован чем-то. Ну, такие болезни, к сожалению, существуют. Он получает пенсию от государства, его содержит общество, его содержат, может, и близкие его поддерживают. Хорошо. Можно ли говорить о том, что ему следует приобретать профессиональные навыки? Надо ли ему говорить, ты вот учись, ты вот будешь работать тем, работать другим? Зачем? Ему не нужно стремиться, у него нет ответственности, нет задачи вступать в экономические, хозяйственные, производственные отношения с кем бы то ни было. Такой задачи нет. А задача учебы у него обязательно есть. Он обязательно должен учиться, он непременно, потому что человек, прикованный к постели, скорее больше гораздо, чем просто обычные люди, которые ходят, бегают по всему свету, гораздо в большей мере нуждается именно в учебе. Если такой человек в результате своей учебы, к тому же еще получит какую-то должность, какую-то сможет заработать какую-то копейку, эта копейка нужна ему не для того, чтобы, может быть, не только и не столько для того, чтобы поддерживать себя материально, но сколько как некоторая тоже поддержка ему, материальная поддержка становится поддержкой душевной. Ему легче жить от этого. Его тяжелое бремя, тяжелый крест, который он несет, облегчается от того, что он, оказывается, получит вот еще материальное вознаграждение. Совершенно другая ситуация с людьми, отцами семейств, гражданами России обычными, которым требуется обязательно быть производительной силой. Вот. Значит, выясняется, что эти две компоненты учебы, две компоненты образования далеко не всегда совпадают. Человек учится, должен приобрести специальность бухгалтера. Специальность очень важная, поскольку финансовые потоки, регулирование финансовых потоков, налоговые процедуры, всякие другие процедуры для нас очень важны. Но, скажем прямо, овладение вот этой вот финансовой премудростью финансово-экономической, трудно сказать, представить себе, что она несет в себе много связей с духовной жизнью. Как мы с вами говорили прежде, как разгрузка цемента, примерно то же самое, только там пыль летает материальная, а здесь она будет скорее какая-то духовно-интеллектуальная. И это тяжелое дело, я сам немножко чуть-чуть коснулся бухгалтерии, когда был настоятелем, и вижу людей вокруг меня. Это непростое дело, оно столь же непростое, столь же требует таких же вот усилий, упорства, напряженности, как и тяжелый физический труд. А если вы возьмете профессию, вот у вас вот в одной, это у вас вуз, на одном факультете у нас изучают бухгалтерию и финансы, а в другом изучают изобразительное искусство. Пожалуйста, другой факультет нас готовит художников, может быть, и иконописцев. Там тоже труд, там тоже тяжелый труд, там тоже требуется усидчивость, там тоже требуется та же самая напористость и внимание, и преодоление трудностей. Но уже сфера приложения совсем другая. Она уже гораздо в большей мере направлена в небо. Ну что ж, хорошо, все люди разные, и судьбы разные, и профессии разные. И одно нужно, и другое нужно. У одного будет, так сказать, его профессия неотрывна от его духовного возрастания, его, так сказать, задачи, которые он выполняет перед Господом, скажем, если это кинописец или музыкант, поэт, там, кто бы, учитель, врач, а у другого в меньшей мере. У другого в меньшей мере. Он будет для того же самого врача, он будет бухгалтер. Он будет, так сказать, обеспечивать его вот эту вот медицинскую его работу, его помощь больным будет обеспечивать с точки зрения материальной вот этой основы. Ну что ж, вот учтем, что равенство, когда мы говорим о равенстве, должны быть очень внимательными. Одинаковых людей нет. Люди все разные, но равнолюбимы Господом. За каждого человека, и за бухгалтера, и за иконописца, и за врача, и за грузчика, Господь отдает свою жизнь на кресте. Он любит нас всех, как отец или мать любит своих детей гораздо больше. Но дети все эти разные. И разные у них материи, пути по этой земле.
Скажите, а духовный рост человека вот в рамках его профессии выражается в плодах этой профессии или в его личном изменении?
О, наверное, и то, и другое справедливо. И, пожалуй, что скорее начать, может быть, именно с личной вот динамики души, с того, что приобретает душа, что она узнает, с чем она сталкивается в процессе учебы или работы. Плоды, понимаете, плоды могут быть, а могут их и не быть. Может их и не быть. Если мы скажем, ну, вспомним святых людей, мучеников, исповедников нашего века, ну, прошедшего века, 20 века и прошлых веков, мы сплошь и рядом не увидим прямых плодов. Люди, которые были расстреляны в Бутове, чьи косточки там сегодня захоронены в этих вот во рвах на Бутовском полигоне. Ну, какой, вот, можно сказать, плод? Какой плод? Никакого плода не было в тот момент. Однако прошло несколько поколений, и мы сегодня видим их иконы, и мы сегодня служим им молебны, и мы сегодня осознаем, что на их подвиге, на их вот этом вот духовном подвиге сегодня мы стоим по существу. Наше возрождение всей нашей страны базируется на том, с кем они были. Понимаете как? Вот. Поэтому плоды просто они существуют, безусловно, но они не всегда видимы. Они не всегда видимы. Если человек принимает священный сан, зная, что он через полгода будет арестован и расстрелян, меняет свою профессиональную карьеру вот таким вот образом, ну, трудно себе представить, что он ждет непосредственно каких-то плодов. Но, тем не менее, он идет на это.
Хорошо. Скажите, а вот, допустим, человек ушел на пенсию, угу. То есть непосредственной работы, трудовой деятельности у него как таковой как бы нету. Вот что бы вы могли посоветовать этому человеку? Что, чем бы ему заняться?
Если у него есть, как правило, на сегодняшний день, вот вопрос достаточно простой, на сегодняшний день в современной России, если человек может физически, организационно трудиться, то, как правило, и трудится. Если уже он имеет возможность что-то делать, он не уходит на пенсию. Если уже он ушел на пенсию, почувствовал необходимость, что надо все это заканчивать, значит, у него, скорее всего, исчерпаны его силы физические или какие-то его семейные обстоятельства требуют этого прекращения внешней деятельности или здоровья весьма часто. Ну, у меня был пример в Иванове. Одна женщина ушла на пенсию. Она, кстати сказать, была бухгалтером. Вот. Это вот тогда, в начале 2000-х годов, обстановка у нас была экономическая не очень благополучная. Она вот ушла на пенсию. Прошло несколько лет, страна задышала, так сказать, более-менее. Ее просто-напросто, ну, не то чтобы насильно, никого невозможно вытащить, но ей продали такую зарплату, что она уже не могла оставаться больше дома, пришлось вернуться.
Понятно. Вот скажите, а как вы смотрите на то, что вот люди порой совмещают несколько профессий? Как вы думаете, можно ли заниматься двумя, тремя?
Почему нет?
Но каждый
в свободной стране. Если если человек, который работает на двух или на трех работах, удовлетворяет тем требованиям, которые к нему предъявляют его начальники или хозяева, какие вопросы? Другое дело, может быть, его семейная жизнь страдает. Вот. Об этом стоит подумать. А, ну, если этот человек не женат или женщина не замужем, почему бы и нет? Прекрасно. По Америке это очень было типично, что люди работают на нескольких работах. У меня был начальник, мой начальник, то есть менеджер отдела, достаточно крупная должность он занимал. Сколько он получал, как вы понимаете, я не знаю, но существенно больше меня, разумеется, и по выслуге лет это было ясно. И он каждый день перед работой садился в автомобиль свой и ездил в какой-то клуб, подметал там этот клуб.
Да вы что?
Работал уборщиком. Да. Ну, он там, он, может, участвовал, это было его клуб. Не просто в случайное место он ездил, но он получал там деньги за это дело. Говорил, я плачу, могу платить по этому самому, по долговому обязательству. За автомобиль, говорит, я кредит в автомобиль, вот выплачиваю как раз тем, что я зарабатываю с утра. Ну, человек, может, утром у него, как сказать, из породы жаворонков, уран встает, там в полседьмого он готов встать, или в полшестого, поехать, убрать там. Вот типичная совершенно американская ситуация.
А чем лично вы руководствовались, когда выбирали свою профессию?
Вы знаете, так вот сейчас вот вернуться назад очень сложно. Это были другие времена. Это были времена отсутствия такой экономической практической свободы. Компьютер был чем-то новым и интересным. Я учился в математической школе, мне это было, так сказать, более-менее в струю. Но вот могу сказать следующее. Почему-то, как перед тем, как поступить в институт, вот я поступил в институт МИИТ в 71 году. Поступил на специальность, которая называлась автоматизированная система управления. Достаточно туманная наука, будем говорить прямо. Почему-то я не хотел... Я не видел себя, мне не казалось, что быть программистом, именно программировать компьютер, дело неинтересное. А вот автоматизированная система управления, что бы это ни значило, это что-то такое интересное. Чисто по кому-то, так сказать, по этикетке, грубо говоря. Уже осенью 71 года, я прекрасно помню, вот эти вот примерно время, вот сейчас октябрь, ноябрь, только сейчас 2013, а то было в 71-м. А у нас был вводный курс программирования. Увидел, как это интересно, мы со друзьями, просто я прекрасно помню, лазили через забор МИИТа, не потому что мы были такими там нарушителями, потому что там закрывали просто, вахта, ну, как они сказать, охрана закрывала ворота, а нам, мы перелезали через забор, шли в вычислительный центр с тем, чтобы нас допустили вот на дополнительные часы работы с этими старыми компьютерами, которым сейчас уже место в музее. И по существу всю свою профессиональную жизнь, почти всю, да просто всю, вот до 2000 года, я оставался программистом. В разных функциях, в индустриальных, в вспомогательных, в учебных, там еще в каких-то. Вот. Но я остался программистом и это очень ценил. И даже написал небольшую заметку, называлась она «Православие программирования». Была она опубликована, по-моему, в одной из книжек.
Как интересно, вы не могли бы поподробнее рассказать?
Я бы лучше посоветовал читателям взять и открыть страничку под названием «Священник отвечает. .рф». Священник отвечает в одно слово, .рф, все пишется русскими буквами. Там есть раздел статьи и проповеди, и там можно найти православие программирования. Там протягиваю я, по-моему, 6 или 7 параллелей между тем и другим, между православным мировоззрением, православной жизнью и программистской специальностью, программистской профессией, программистским образом мышления. Действительно, это очень много общего есть, и доказывается это тем, что среди программистов весьма много серьезных верующих православных людей.
Очень интересно.
И там в Америке тоже было немало.
А почему вы вот выбрали монашеский путь?
Ну, это немножко другая уже тема. Монашеский путь оказался для меня естественным, когда оказалось, что семейного пути нет. Я был разведен давным-давно, прожив чуть ли не 10 лет в одиночестве. Ну, так как-то нет семьи, значит, уже надо двигаться в монастырь. Мой священник, который меня крестил в свое время и был моим духовным отцом, если можно так выразиться, еще там, в Соединенных Штатах, он мне все время так и говорил, когда я высказывал разного рода намерения, вот почему бы не стать монахом, он меня очень спокойно удерживал, мягко говорит, никуда не рвитесь,
не принимайте никаких скоропалительных решений, посмотрите, как дело пойдет. Живите, живите как христианин, нравственный у вас есть путь, вы его сохраняете, трудитесь, работайте, а там увидите, как выйдет. И он был 100% прав.
Спасибо. Вот такой еще вопрос. Скажите, как вы думаете, какие опасные моменты, какие сложности, может быть, подводные камни могут подстерегать молодых людей на их профессиональном пути? Чего стоит остерегаться? О чем стоит задуматься?
Да, да, тут будьте здоровы, много всего. И, значит, тоже вот это для нашей страны, для России сегодняшнего дня, эти трудности, эти опасности, подводные камни особенно существенны, потому что наша жизнь... Чем наша жизнь отличается от жизни других стран? Россия – свободная страна, Россия – мощная страна, Россия – живая страна, российская нация живет и дышит. Но есть одна слабость очень существенная. У нас меньше опыта. У нас меньше опыта общенационального и личного. Если Соединенные Штаты имеют больше, если считать еще колониальные времена, считайте, как 300 лет жизни по определенным юридическим нормам, в определенном экономическом строе, с определенной стабильностью, то у нас такой опыт только где-то 20-ти, наверное, лет нет. Нас трясло и мотало с 19-го 20-го, из 20-го 21-го века, так что мы этот опыт, эту стабильность набрать еще пока не смогли. Поэтому, как знаете, представьте себе сравнить автомобиль, который едет по шоссе, и автомобиль, который валит где-то такое по пашне, по кочкам. Вот мы больше похожи на второй автомобиль. У нас наше шоссе еще не сложилось. Поэтому нам, конечно, гораздо опаснее. И дальше ясно, какие тут опасности. Стяжательство, вот это вот безудержное какое-то бесконтрольное увлечение той или иной мечтой, как вот мы с вами говорили, то есть неразумной фантазией, несбалансированной здравым смыслом. Как ни странно, такое качество, которое вроде бы хорошее качество, а в профессиональной жизни, в материальной жизни оказывается оно опасным очень. Это доверчивость. Сколько мне приходилось и в личных разговорах, особенно отвечая на письма людей. О, у меня был компаньон, мы с ним были большие друзья, мы с ним все затеяли, у нас все получалось, потом перестало получаться, он меня кинул. Он меня кинул, меня обманул, он меня так, он меня эдак. А у вас там какой-то юридический документ есть, по которому вы можете? Да нет, я все на доверии. Начиная с серьезных каких-то действительно важных таких предпринимательских решений и кончая элементарными делами, когда кто-то кому-то дает в долг крупную сумму и не берет расписку. В Соединенных Штатах просто вам насильно дадут эту расписку, если вы даете кому-то взаймы сумму, там больше, чем несколько сот долларов, какую-то значительную сумму, вам впихнут эту расписку. Конечно. Вот так. Похожих опасностей достаточно много. В основном вот они крутятся вокруг этих, так сказать, греховных качеств, стяжательства и неумеренности и недостатка нашего правового сознания. Недостаток правосознания, непонимание того, как строится жизнь в условиях правового государства, правового власти закона. Вот это нам надо развивать.
То есть это большое...
Это большое дело, дается опытом, и я надеюсь, что мы этот опыт приобретаем.
То есть вы считаете, что каждому человеку нужно в этом направлении себя развивать?
Может быть, не каждому, если я... Моя специальность никак не связана с юридической стороной, если я работаю там, тем же самым художником. Пишу картины или иконы, или что. Написал, продал, получил вознаграждение. Могу привести пример, интересный пример, даже вот я вспомнил про художника. И вот приведу вам полезный пример из московской жизни. Давно-давно, дело было еще, видимо, лет 20 тому назад. Даже я не знаю фамилии людей, о которых идет речь, но очень поучительный пример. Был некий крупный художник, мастер. Понятно, он имел большие доходы от своих картин, и все его уважали, любили.
Был некий молодой художник, который только, ну, может, даже другого поколения, тому, допустим, 60, а этому, допустим, 25, ну, к примеру, вот, ну, подававший надежды, и которого познакомили со старшим, с тем, чтобы старший его, ну, принял, как бы сказать, под свое крыло, сделал его своим учеником. Очень хорошо, они познакомились, тот посмотрел его картины, старший посмотрел его картины, так благосклонно отозвался, говорит, ну хорошо, молодой человек, я готов с вами, так сказать, вас принять, и будете со мной там сотрудничать. Понятное дело, в студии большого художника всегда есть место для какой-то молодежи, которая работает над какими-то, не знаю, там, может, монументальными произведениями, или может быть, и станковыми надо что-то там, какую-то помощь оказывать. Но молодой человек, молодой художник, он был женат. До того, как его познакомили со старшим, у него были какие-то источники дохода, что-то где-то подрабатывал, либо книжной графикой, либо еще чем-то. А тут, значит, этот его принял, он все свои дела забросил, стал работать на своего нового учителя. Месяц работает, другой работает, надо еду покупать, надо за электричество платить. Деньги кончаются. А когда они вот это вот, сказать, познакомились... Ну, интеллигентные люди, что там о деньгах-то говорить, как вроде у нас не принято, да? В общем, в какой-то момент, когда уже совсем стало плохо, тот молодой как-то, может быть, несколько даже, ну, с каким-то несдержанностью сказал старшему, ну, дайте уже, хватит уже меня держать-то. А тот говорит, это что, вы думаете, что я вам должен платить? А вы не думаете, что вы мне должны платить? В результате они разругались так, что даже их друзья разругались. Вся эта компания, вот одна половина одного поддерживала, другая другого. И вышел, значит, действительно такая вот, ну, личная катастрофа, я уже не знаю, чем дело кончилось. А все из-за чего? Вот тот момент, когда они, так сказать, ну, договорились, эту интеллигентскую дурь надо было выкинуть и спросить, а какие у нас будут с вами финансовые отношения? Скажут, вот так, ну, хорошо, вот так, ну, значит, можно было что-то поделить, по крайней мере, или сообразить, если этому... Он сказал бы старше, что он платить ему ничего, естественно, не будет, но тот бы, не знаю, позаботился о том, чтобы обеспечить себе какие-то источники дохода. Вот вам очень хороший пример, как, ну, скажем, элементарная дурь человеческая привела к очень большой неприятности.
Вот это в России произошло.
В Москве.
Да, в Москве.
В Москве в 90-е годы. Конечно, для Америки это совершенно немыслимая. Немыслимая ситуация. Немыслимая. Просто никак, извиняюсь, без штанов зайти там в приличное общество.
То есть это опять же упирается в те вот самые качества, про которые вы говорили.
Совершенно верно, недостаток опыта, недостаток здравого смысла, недостаток опыта жизни в свободных экономических условиях, когда люди зарабатывают себе деньги и имеют коммерческие отношения друг с другом.
То есть, наверное, это главный недостаток у нас на данный момент. И, наверное, вот то, чему стоит действительно поучиться у Запада.
Да, ответственность, серьезность. Ну, я думаю, вот так вот я сейчас прикидываю эту картину. На сегодняшний день, в 2013 году, я думаю, она бы уже не реализовалась бы. Уже либо один, либо другой вспомнил бы о том, что как у нас финансовые отношения-то будут.
Да. Вот так. А как вы считаете, в чем плюсы и, может быть, минусы нашей образовательной системы, в отличие от западной?
Трудность вопроса состоит в том, что и западной системы как таковой-то ее нет. Есть некоторые, ну, некоторые обычаи, некоторые формы. И наша система тоже находится в состоянии подвижности. Некоторые особенности. Потом опять, когда мы говорим западные, западная система тоже неверна. В Соединенных Штатах мы видим нечто одно. В Канаде, вероятно, что-то другое. В Европе что-то совсем третье. Причем в Германии это будет нечто одно, во Франции опять-таки что-то другое. Поэтому я могу сказать только об очень общих характеристиках, как, ну, скажем, достоинствах или тех качествах, которые нам надо приобрести нашим студентам и нашей высшей школе. Недостатков на Западе мы очень много видим, это совершенно ясно. Трудностей приспособления к стандартам западной высшей школы. Мы тоже масса видим всего, как это чисто, знаете, как это сказать, бюрократических сложностей, организационных сложностей, приспособления к западным стандартам. А приспосабливаться нужно в силу того, что мы хотим, чтобы наши дипломы о высшем образовании, чтобы наши кандидаты и доктора принимали законное участие в научной, преподавательской, образовательной, экономической жизни всех остальных стран. Так вот, трудности эти видны, о них говорить не нужно. А вот о чем нужно сказать, чего нам сильно не хватает, это самостоятельности и ответственности студентов. Вот это, пожалуй, главное преимущество того, что я видел в Соединенных Штатах, и один из важных недостатков, ну, в лучших вузах преодолеваемых уже, а в худших так не очень, нашей российской, еще унаследованной от советской поры, высшей школы. Студент сплошь и рядом на сегодняшний день в России живет примерно так же, как в средней школе. Приходит на занятия, садится, что-то скучает, зевает. Ему там проверяют, пришел он или нет. Вот. Потом, значит, экзамен что-то такое, он ну, сдает, не сдает, там как-то он через них переезжает. Преподаватель к нему оказывается снисхождение. Понятно, бедные люди, ну что ж там такое. И это дело как-то ползет. А так не должно быть. Студент высшей школы ответственен сам за свое, значит, за свои успехи. Ему даются некие задания, некие рамки. Хочешь ходить, знаете, ходи, не хочешь, не ходи. Не хочешь ходить, не ходи. Если не будешь ходить, преподаватель тебя знать не будет. Когда достанет время экзамена, он скажет, молодой человек, я вас первый раз вижу. Давайте-ка выясним поподробнее, что вы там такое себя представляете. Поставит ему двойку и отчислит благополучно. Вот. А с другой стороны, в условиях вот этой вот свободы и самостоятельности, гораздо более распространенной ситуацией оказывается высшее образование с перерывом. Когда человек кончает школу, он не спешит, не рвется сразу в вуз. То есть некоторые поступают сразу в колледж. А некоторые, я бы сказал, даже более умные, дай-ка годика-два поработаю на такой работе, на другой работе, может, у родителей, на предприятии или в компании, еще где-то. Познакомлюсь с жизнью, посмотрю, выясню, сделаю вот те самые решения, куда мне двигаться. Или если он поступил в колледж, он может 2 года поучиться, а потом, блядь, отчислиться. Ничего такого. А потом, может быть, в другой перейти или в этот восстановиться через несколько лет. А уж если он получит бакалавр 4 года, сплошь и рядом считает, что пока дело закончено, пойду работать. Буду я получать магистра или нет, посмотрим. И это нормально. У нас же какая-то вот эта вот тоже такая школьная, какая-то школьный менталитет. Ну давай, вот учись, 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 учись. Не человек для учебы, а учеба для человека.
Да, очень интересно.
Вот эти вот качества, такие общие факторы, а уже конкретно, ну что делать? Это, конечно, трудный, Россия переживает трудный период, и российское образование, высшая школа, и средняя школа тоже непростой период переживает, но надо проходить через это. Ну, стоять на месте, к сожалению, или к счастью, не знаю, вот оказывается невозможно. Как в православной духовной жизни то же самое.
Спасибо большое. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Огромное спасибо вам за беседу.
И вам спасибо за приглашение.
А я вам напоминаю, что у нас в гостях был иеромонах Макарий Маркиш. Всего вам доброго. До новых встреч.
Всего доброго. До свидания.